Беседа о вечном, дорогие наши слушатели. Сегодня я вам представляю священника Геннадия Коробейникова и напомню, что батюшка является настоятелем прихода во имя священномученика Петра митрополита Крутицкого на биатлоне города Екатеринбурга. Отец Геннадий, Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!
Знаете, я сейчас вот буквально... Когда шли вот эти позывные, шла вот эта наша мелодия, всем известная уже там практически за 18 лет перед беседами о вечном. И я, знаете, подумала о том, что, ну вот действительно, вот этот миг, вот этот день, это наша встреча, это Пасха, это больше никогда не повторится. То есть вот ничто больше никогда не повторится. И как мы не ценим вот этот настоящий момент. И что как нам важно жить здесь и сейчас. Видеть друг друга, думать о нас. И как это здорово.
Ну, разумеется, нам так заповедано. Самим Господом, Иисусом Христом. И апостолы Его нас тому же самому учили, чтобы между нами была любовь. Вас потому узнают, что вы мои. Это Он говорил своим ученикам, а через них и нам с вами. Что вы имеете любовь между собой. Вот ведь что, любовь между собой. И носите тяготы друг друга. Вот это не просто слова, которые мы вот прочли, нам стало очень интересно, и мы иногда их произносим. А ты вот носи тяготы друга твоего, ближнего твоего, и так исполнишь закон Христов. Вот так и жить надо, так надо жить и радоваться. Апостол Павел же заповедовал нам. Всегда радуйтесь. И непрестанно молитесь. Всегда радуйтесь. Помните, да? Радуйся, благодатная. Архангел говорил, сказал Богородице. Радуйся, благодатная. А она могла бы сказать, чему радоваться? Посмотрите вон, вокруг-то что происходит. Но он-то ей продолжил дальше. Что он сказал? Господь с тобою. Так вот наша радость-то. Вот она, наша радость, непременная и постоянная, и всегдашняя. И на все времена Господь с нами, Господь-то с нами. Вот ведь что. Помните, да, шутку такую, когда один гид показывает картины, и вот говорит, это картина Леонардо да Винчи, это «Тайная вечеря», тут ужинают русские. Почему русские? Да потому что Бог с ними. Вот это для нас радость великая, постоянная наша радость. Вы знаете, вот Пасха, вот что было перед Пасхой, Страстная Седмица. Вот у нас с вами, у христиан, тем более у православных, вот вечная вот, скорбь, вечная скорбь о распятом Христе. Мы не можем иначе, мы вечно скорбим о распятом Христе. А далее у нас вечная радость о воскресшем Христе, вечная радость. А что между ними-то? А между ними безграничная, всесозидающая, всепрощающая любовь. Вот что их соединяет – любовь. И нам с вами заповедано – любите друг друга. И апостол Иоанн Богослов в конце своей жизни – когда к нему приступали ученики, ну скажи нам еще что-то на прощание, ты скоро от нас уйдешь. Что ты нам скажешь поучительного? Он говорил только одно – любите друг друга. Потому что это главное. То, что мы наблюдаем сейчас в мире, это отсутствие любви. Во многом отсутствие любви. Присутствует что-то другое. А если не любовь, то, может быть, ненависть. А если ненависть, то от дьявола, от сатаны. И мы видим, как сатанизм не просто там какие-то адепты, там это секты. Нет, сатанизм бушует в мире просто мощной волной. И нам, нашей православной стране, приходится с этим изо всех сил бороться. Вот наше назначение – любить друг друга, любить Бога всеми своими помыслами, всеми делами, любить все творение Божие и противостоять, как вот сказал апостол Павел, мы не против плоти и крови, против духов злобы поднебесной. Это они возбуждают в мире зло. А нам надо этому злу противостоять, что мы, слава Богу, с Божьей помощью и делаем.
Вот вы замечательно сейчас говорите. Это, эти слова, они очень дают большую силу внутреннюю, и очень они вдохновляют, когда мы должны помнить, что действительно, яко с нами Бог. И сейчас мы можем очень так, очень сильно потрудиться, как мы, собственно, и трудились все это время. Но вот понимаем, что как такая идет какая-то мобилизация внутренняя. Вот скажите, а что для вас, вот у нас скоро такой замечательный святой праздник. Вот Пасха у нас закончилась, а впереди праздник, который вот, ну, сердце разрывает. Это праздник победы над фашистской Германией, уже 77-я годовщина. И победили там мы в той войне, потому что с нами был Бог. И уж сколько мы про это говорили, да, что такое было безбожное государство, как оно вообще сумело встать на ноги, вот эти красноармейцы, кто они такие были, красноармейцы, какое разное было отношение. И вот ведь посмотрите, опять же говорим о том, что сколько ребят после школьной скамьи шли именно сражаться с фашистами, как они сами говорили. Единственный, ну, один из моих самых любимых фильмов – это фильм «Офицеры». Mm-hmm. Я думаю, что мы его, этот фильм, посмотрим в очередной раз. Да, что есть там такая профессия, как было сказано, защищать свою родину. Этот фильм настолько батюшка меня в свое время потряс, когда я еще была молоденькой, что я даже для себя решила, что если у меня родится сын, я его назову Иваном. Так оно и произошло.
Да, разумеется, все это так. Тот День Победы в 45-м году, он решил судьбу мира. Не просто судьбу нашей страны, не просто судьбу славян, а судьбу мира. А другое было мироустройство, если бы возобладали вот эти темные силы, злые силы, отвратительные силы, потому что они руководствовались только вот какими-то, как вот сказать, постулатами зла буквально. Ну что это такое? Ну, разве можно человеку вот так вот жить? Ну, невозможно. Это можно просто сгореть в этом адском пламени. Так ведь нет. Целая страна. И вот и сейчас мы видим, да? И сейчас мы видим, как снова нацизм поднимает голову. Это опять адское пламя разгорается. И его надо погасить. Разрушить врата ада, как говорится. И это необходимо сделать, что сейчас и, собственно, делается. Ну, а праздник Победы? Праздник Победы – это для нас святое, и будет всегда святым. Вот интересно, у меня сейчас ассоциация такая пришла. 70 лет Победы. Вот 14-й год позапрошлого века – Победа над Наполеоном. 70 лет. Это уже конец века. Вот интересно, праздновали они его так же, как мы, отмечали ли они его так же, как мы, бушевал ли в их сердцах вот огонь, вот этот священный огонь победы, как вот в наших сердцах
он сейчас горит. А как вы думаете? Мне кажется, нет.
Я думаю, что понемножечку это все успокоилось, потому что там еще были войны, там Крымская война. И, наверное, 12-й год потихонечку отодвигался. Хотя это тоже была судьбоносная такая война. Вот. Ну, а для нас в 20 веке, когда вспыхнула вот эта вот...
Великая Отечественная.
Беда, Великая Отечественная, в смысле нападения на нашу страну. И пришлось нам мобилизовать все силы. И эта война, она мировая, но для нас она Великая Отечественная война. Так она у нас и называется. Нам нужно было защитить свое Отечество в первую очередь. Но не остановились наши войска на границе Советского Союза. Нужно было эту, как сказать, лечить эту инфекцию. Надо было в корне это все уничтожать. Поэтому наши войска пошли дальше. Помнится такой эпизод. Черчилль вдруг получает пакет, а в пакете портрет Иосифа Виссарионовича Сталина. Черчилль говорит: интересно, это почему генсек посылает мне свой пакет, свой портрет? А потом подумал и говорит: а, ясно, значит, войска советские вошли в Польшу. То есть он уже знал, что наши войска не остановятся на границе, а пойдут до Берлина. Так оно, собственно, и получилось. Слава Богу, и с Божьей помощью мы одержали победу. С Божьей помощью. И когда возвращались наши уцелевшие воины с войны, они говорили: на фронте атеистов нет, веруют в Бога все. А кто себя считал атеистом, те погибли. А кто с молитвой шел, с охранным псалмом в уме 90-м, живые в помощи Вышнего, они потом рассказывали мне, что да, действительно, вот слева падают убитые, справа, а ты идешь как заговоренный, пули тебя как будто обходят, потому что вот этот псалом знал наизусть. А когда пошел воевать, так и не знал его, и вообще о нем не думал. Но бабушка или набожная мама написала его на бумажке и прямо вшила ему в рубашку, чтобы он его всегда был, носил с собой, помнил о нем и не забывал Бога, и всегда обращался к Богу за помощью. Вот так, с помощью Божией, мы и одержали эту славную, удивительную, так необходимую и нам, и всему миру победу.
Я даже хочу вот дополнить. Недавно читала книгу про Серафима Вырицкого, вот как раз о его служении в годы Великой Отечественной войны. И там прямо вот книга, она была написана, в общем-то, по-моему, даже для детей. И было сказано, что, то есть, выживали те, кто жил не для себя. Вот это в подтверждении вашей мысли, что вот атеисты погибали, а верующие, в общем-то, оставались живы. А тот, кто для себя жил и спасал, извините меня, можно сказать здесь не очень цензурное слово, тот вот такой смертью погиб. И вот я же даже сейчас вспоминаю, что 6 мая Гитлер покончил с собой. То есть все-таки не смог дальше жить после всего вот этого происходящего. Наверное, он уже давно понял. Я не знаю, как, когда он это понял, но мне кажется, еще задолго до окончания войны он понял, что не победить России.
Это да. Совершенно верно.
То есть вот такой маленькой Германии, понимаете, вот такой маленькой страны, такие огромнейшие амбиции. То есть тогда что из себя представлял СССР? Это еще 15 республик. Это вот не сейчас Россия, которая, ну да, большая страна, большую территорию занимает. Но это же вокруг себя нужно было организовать вот этих всех, вот эту Европу, европейские страны, настроить против России. И что еще удивительно, ведь был подписан, как вы знаете, это тоже, наверное, все знают, 10-летний договор о ненападении Германии на Россию. Совершенно Сталина верно. И Гитлера. И Рихард Зорге, насколько я помню, разведчик, он сообщил о том, что вот все-таки Гитлер нападет на Россию, на Советский Союз тогда.
Ну, тогда...
А мы все надеялись, что этого не произойдет.
Да,
а Гитлер напал. Вот так вероломное было нападение на Советский Союз в 41-м году прошлого века.
Совершенно верно. Запад вероломен. Ему нельзя верить. Или потому, что у них Бога теперь в душе нет, может быть. Или совесть они потеряли, я не знаю что. Но они все время... Они не выполняют договора. Они с нами договариваются, мы выполняем, а они нет. И уже наш президент сказал, они просто не держат своих слов. Какие бы слова они ни давали, хорошие, красивые, какие бы договора ни заключали, они не выполняют их. Вот договор об уничтожении химического оружия выполнила Россия. Соединенные Штаты нет. Хотя они тоже подписали этот договор. Это что ж такое?
Вот здесь, знаете, все-таки здесь важны вот эти уроки войны. Уроки Великой Отечественной войны. Мы должны к своей истории возвращаться. Мы должны изучать эту историю.
Это правильно, но тогда у нас все-таки были союзники. Хотя они ждали долго, пока Германия и Россия не измотают друг друга окончательно. И уж потом только открыли второй фронт. Ну, все, выгоду свою смотрят. А мы-то на свою выгоду не смотрим, а на общее благо. Вот что у нас в крови.
Это вот здесь просто вот очень важно, батюшка, это сказать. Потому что за что фашист Гитлер воевал, и за что, какие интересы отстаивала Россия тогда, так же, как, впрочем, и сейчас. И всегда Россия поступала именно таким образом. Вот вы можете назвать конкретно вот эти интересы, за что всегда стоит Россия во время войн?
Россия во время войн стоит, во-первых, за то, чтобы защитить свои рубежи, свои семьи, свою родину, а во-вторых, чтобы помочь людям освободиться от какого-то мирового зла. Вот в данном случае в качестве, который проявился в виде фашизма, а теперь вот нацизм опять поднимает голову. И самое интересное, что этот же фашизм возник на Западе, и почти все страны попали под его иго. А что ж они сейчас-то думают? Что нацизм их стороной обойдет? И вот они поощряют его. А мы-то знаем, что это такое. Мы знаем, что это надо, с этим надо бороться. Это нужно пресекать.
Такую войну выиграть. Напомним еще раз. 27 миллионов погибших только по статистике в Советском Союзе людей, из которых 13 миллионов детей было. Представить страшно.
Да, жертвы большие были принесены. Когда Иосиф Виссарионович требовал от наших западных партнеров, как их называет теперь наш президент, открывать второй фронт. Он им говорил, у нас ежедневно, ведь фронт-то был от Балтики до Черного моря, это не просто Наполеон вошел там какой-то дорожкой одной, Смоленской. У нас на фронте каждый день погибают 10 тысяч воинов. Вот что он сказал. Эта война была тяжелейшая. Война была изнурительное, но наше дело правое, поэтому мы и победили, собственно говоря. Вот и, а что сейчас они хотят? Мне припомнился то ли анекдот, то ли что-то. По-моему, Михаил Задорнов его рассказывал, что Соединенные Штаты вздумали напасть на Россию. И стали советоваться со своими сателлитами западными, когда это лучше сделать. Французы говорят, только не летом, только не зимой. Наполеон пробовал, замерз, вся его армия замерзла. Немцы говорят, только не летом. Гитлер как раз в самую жару.
Чтобы не замерзнуть столько.
Спросили китайцев, они говорят, прямо сейчас. А почему сейчас? Да потому что Путин такие стройки затеял. Пленные очень нужны. Вот такой вот, такую шутку, которая на самом деле, в которой есть доля правды, рассказывал Михаил Задорнов, «Царствие ему небесное». Тоже верующий был человек, как и многие-многие наши люди, и ученые, и люди искусства, и актеры. А как же иначе? А как ты будешь жить, если у тебя в душе Бога-то нет? Ты что будешь делать-то? Ты как будешь жить? Ты чем будешь жить? Ведь источник жизни – это Бог. Вот для нас это Иисус Христос, который пришел вот к нам, чтобы нас вытянуть из какого-то подземелья, как говорится, из подвалов достать нас, вытянуть к свету. Вот за что мы ему
спасти
всегда благодарны, вот за что мы ему славу возносим, вот за что мы его любим так же, как он нас.
Батюшка, как вы собираетесь праздник 9 мая отмечать? Есть у вас какие-то планы? Загадочно.
Особых планов нет.
Как вы его
какой
вообще...
это будет день?
Вот не помню. К сожалению, не помню.
Ага. Может быть, надо в этот посмотреть. День мы послужим в храме, помолимся.
Обязательно молебен.
Молебен послужим. Вот таким образом, то есть восславим в очередной раз Бога, поблагодарим Его за Его безмерные к нам вот грешным благодеяния. Ведь это удивительно, как это он нас не пожег, как Содом и Гоморру, а терпит вот нас. Вот долготерпеливый и многомилостивый мы его называем. Ну, а на самом деле он нам сказал, что все зависит же от вас. От вас зависит. Я вас создал, я вам дал правила жизни. Живите по этим правилам. Если вы будете от них отступать, вы погибнете. И мне всегда помнится, как праотец Авраам с Богом беседовал, который явился ему в виде трех ангелов, о судьбе Содома и Гоморры. Так, может, не погубишь, если там праведники-то есть? Не погублю. Если 20, и сначала 40, да, потом 20, 30, 30, 20, 10. И из-за десятерых не погублю. И после этого ангел отошел. И для нас это очень сильное, мощное назидание. Очень значит, мощный, должны быть праведники, мощный. Чтобы
даже
мир держался.
Не нашлось.
Их молитвами там не нашлось, и погибли города. Так вот, молитвами держится мир, то есть обращением к Богу, праведной жизнью по заповедям Христа, насколько это в наших силах. Поэтому мы молимся Ему, чтобы Он нам помог. И не просто, Господи, вот здоровье нам дай, помоги нам в наших делах, а, Господи, да Ты помоги мне справиться с гордыней, которая у меня иногда проявляется, с сребролюбием, с жадностью. Вот критикую всех, а сам на себя смотрю редко. Да я-то хуже всех, если разобраться. Потому что я знаю свои грехи, но плохо с ними борюсь. А другие, может, их и не видят. Разные же люди, а которые видят, и которые с ними не борются, а их А потакают им, ну, это уже понятно, это уже от лукавого, а не от Христа. Поэтому все понятно в этом мире. Бог же нам все сказал. И предупредил, если наше духовное состояние будет не соответствовать духу Евангелия, то с нами все может приключиться. Плохое. Плохое. И Господь обещал не посылать на нас потоп, но иногда кажется, что все-таки надо усопить нынешнее поколение. Может быть, останутся праведники, которые праведный люд возникнет. Ну, это мысль, конечно, такая. Прости меня, Господи, за эту мысль.
Вот и сейчас, пока дальше наш разговор не продолжили, мне вспоминаются вот эти белые платочки Великой Отечественной войны. То есть это женщины, вот как вы говорили, да, наши солдатики шли воевать, наши мальчики, девушки молодые, парни. И очень у многих, то бабушки, то, скорее всего, наверное, бабушки, им давали вот этот 90-й псалом, как вы говорите, вшивали. Вот я знаю, что вокруг даже вот они вот так вот оборачивались.
Пояса.
Да, и носили это. Поэтому мне все равно думается, что сейчас молитва сильнее намного стала российская. Сильнее.
Дай Бог, дай Бог.
Про себя могу сказать. Про себя могу сказать, что больше молиться стало.
С большим тщанием обращаемся к Богу. Ну, правильно, так должно быть. Потому что в минуты лихолетий человек о Боге, ну, который в Боге, с Богом живет, о Боге думает больше, чаще, обращается к Ему все время за помощью, за тем, что укрепил его силы, укрепил силы тех, от кого зависит уж очень сильно судьба страны. Так что дай Бог и в храмах, чтобы наша молитва звучала более мощно, чтобы она доходила до Господа. А Он нам объяснил, когда молитва наша до Него доходит. То есть, да, молиться с огромным вниманием, мы к Богу обращаемся, с благоговением, это сам Бог, не просто кто-то из людей, с благоговением и с сокрушением о своих личных собственных грехах. Мы часто на соседа, вот он, ну, да, а я не фунт изюма, как говорится, да нет. Посмотри на себя без пристрастия, ведь нужно это обязательно сделать. Посмотри в свое сердце, загляни, посмотри на твои поступки, на твое отношение к близким. Как ты? Вот действительно ты в любой момент, по любой просьбе можешь прийти на помощь? Или ты, так сказать, нет у меня времени, или там сил у меня нет? Да все дает Бог, Он столько тебе даст, что, как говорится, сколько, як уже можаху, сколько ты сможешь унести, и сколько ты сможешь дать людям, Он тебе это все даст.
А вот скажите, это же ведь тоже как такой идет очень постепенный процесс духовного возрождения, даже если говорить про страну. То есть мы вот, да, мы сейчас чувствуем это и понимаем, что мы действительно, россияне, стали больше молиться, вот особенно за последние вот эти вот 2,5 года. А может быть, мы так и к покаянию постепенно придем, подойдем?
Дело вот в чем. К покаянию должен прийти каждый. Не просто вот мы хором все встанем и за что-то покаемся. Зачем это? Это что такое?
Я Нет, помню, я как... не имею в виду хором. Я вот думаю, что дозреть человек каждый должен до покаяния.
Помню, как в конце 90-х, там в начале 2000-х, надо нам всем миром встать и покаяться об убийстве царской семьи. Простите, ребята, мы к этому вообще никакого отношения не имеем. Мы должны другое. Мы должны это осознать, этот кровавый акт. Мы должны осознать свою жизнь. Каяться пусть те, кто совершил, а ты кайся в том, что ты сделал. Вот. И когда ты в этом покаешься, тогда ты увидишь, что нужно, вот, нужно источать любовь из сердца. Духовность – это приближение к Богу, а приближаемся к Богу мы добрыми делами и жизнью по заповедям Христа. И если так, то жизнь по заповедям Христа жертвенная. Вот и жертвуй своим временем, чем можешь, тем и жертвуй, для блага
для
ближнего.
Для других.
Для блага ближнего.
Для других.
Конечно. А как? А я? А для себя? Ну что же значит для себя? А тебе Бог позаботится, да еще так, как ты во сне не видел. Сколько Он благодати тебе даст, сколько у тебя добрых мыслей появится, добрых чувств. Да весна у тебя будет на сердце, как это говорил когда-то Манилов, майские день, именины сердца. Вот он так обрадовался приезду Чичикова. А мы-то радуемся приходу Бога в наши сердца. Тут неизмеримо больше радости. Веселье. Вот пасхальный канон звучит, а он такой буквально танцевальный канон. И там есть выражение «веселыми ногами». Так если даже ноги веселятся, то уж душа и сердце, и ум неизмеримо больше веселятся о воскресшем Христе и о том, что жить можно только так, как заповедал нам Христос. А это значит жить по любви. По любви к ближнему, к стране своей, к природе, ко всему и ко вся.
Ну что же, батюшка, пожелать нашим радиослушателям, вашим прихожанам, всем нам, христианам, этой Пасхи веселой, как вы говорите, что даже ноги танцуют. Вот, Христос воскресе. Это мы будем праздновать и Пасху в душе в нашей, что она для нас особенно ценна сегодня. И как я сегодня уже говорила в начале программы, что вот этот миг и этот день, и сегодняшняя Пасха, нынешняя Пасха 22-го года, она уже больше никогда не повторится. То есть мы можем оставить в наших сердцах только воспоминания об этом, обо всем. И как важно жить здесь и сейчас.
Зачем же так грустно не повториться? Надо будет каждый день повторяться в моем сердце, в вашем сердце. Я помню, как один священник, это, по-моему, было в Польше, он в обычную литургию вышел и сказал: «Христос воскресе!» А ему никто не ответил, потому что была не Пасха. Он говорит: «А вы что, не поверили?» И ушел в алтарь, больше ничего не сказал. Они не ответили.
Проверка.
Ему. Да, они ему не ответили: «Воистину воскресе». Но мы-то знаем, что воистину воскресе Христос. И вот наша радость, и вот наше счастье.
Батюшка, ну спасибо вам большое. Я очень рада, что вы нашли время. И мы с вами еще, даст Бог, встретимся. Поэтому помогай нам всех, Господь, праздником, с предстоящим праздником великой победы нашего народа над разгромом фашистской Германии 1941-45 года, 77-й победы.
Да, это очень важно. Это очень важно для нас и для всего мира. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
Воистину воскресе Христос! Это был настоятель прихода, священник Геннадий Коробейников, настоятель прихода во имя священного мученика Петра, митрополита Крутицкого, на биатлоне нашего с вами города Екатеринбурга.